Глава 28. Непростые враги. Довольно быстро мы выяснили, что Карина стала единственной жертвой скоротечного боя. Были и ранения, но не смертельно опасные. Никого не требовалось лечить прямо сейчас под угрозой, что иначе не выживут. Из строя вышли также полностью два некропета из семи. Блин. Она же даже не успела в игру еще попасть, верно? Пробормотал я, стоя над телом погибшей девушки.
«Разве что в этом бою попала. Может, видел кто-нибудь, что она замерла вдруг?» — спросил Серега. «А то это могло стать причиной». «Нет, я все видел. Она реально под удар монстра попала. Попятилась, но споткнулась и упала», — сказал Сашка.
«Нифига себе!» «Летающие, кусающиеся коровы!» — пробормотал Петька, явно ошеломленный состоявшимся боем.
«Брюханы!»
— напомнила всем Наташка о своей монополии на именование новых монстров.
«Эй, все рано расслабились! Еще пять брюханов бежит к нам от старой тропы, от реки минимум четверо призраков движется. Нашумели мы!» «Я поняла, откуда брюханы берутся!» Там, где вчера у нас битва была, крови немерено пролилось. И теперь вместо пятен крови там норы, из которых брюханы лезут. Может, они кровь вместе с землей сожрали, выбираясь на запах. А потом засели в норах глубоко. Вот их с дрона и видно не было.
Первыми до нас добрались призраки, хотя и были первоначально намного дальше брюханов. Скорость все-таки у них сумасшедшая. Не менее сумасшедшим могло бы показаться и то, что часть членов отряда им была откровенно рада. Все наши, кто вчера разжился от меня щупальцами, в едином порыве рванули им навстречу, словно приветствуя лучших друзей. При виде этого броска призраки даже пришли в определенное замешательство, совершенно ощутимо для глаза, снизив скорость. Но было уже поздно. Щупальца просвистели в воздухе, вонзаясь в их тела. И мечники, и Серега смогли попасть, сковывая призраков. Промахнулась только Вика. Выждав 5 секунд, со второй попытки справилась с атакой щупальцами и она. Щупальца, конечно, вытягивали из призраков часть жизненных сил. Но, учитывая, насколько сильные это монстры, несколько минут на то, чтобы убить их таким образом, у нас не было. Было, собственно, только несколько секунд до подхода очередной партии брюханов. Лес уже адски трещал под их напором, предвещая новый прыжок в нашу сторону. Поэтому вслед за нашими друзьями к призракам бросились и 5 человек под моим руководством. Залп в головы зафиксированных щупальцами призраков, и мы уже бежим обратно, за нами, извлекая щупальца из погибших монстров, на позиции отряда возвращаются и наши друзья. Брюханы вылетели из кустов, тут же взвившись в воздух секунд через 5. Поразительно было видеть, как такие тяжелые туши столь высоко взлетают в воздух, словно презирая законы физики. Что это за умение у этих монстров? Им помогает сила 3 пар мощных ног? Или есть что-то еще, что нам не видно, когда они атакуют нас? В этот раз я мог предаваться таким размышлениям. 5 брюханов — это не почти 2 десятка, как при первой атаке. В этот раз, не используя магии, с ними покончили сразу после приземления. Часть отряда, располагавшая щупальцами, притормозила их. Остальные расстреляли чуть ли не в упор. «Наташка, что у нас там?» — спросил я.
«Пока все тихо. Держу на контроле», — ответила она.
«Тогда быстро лутаем монстров, Карину на носилки и главный вопрос, что делаем дальше?» Но сделать никто ничего не успел. Перед нами появилась виртуальная девчонка.
«Поздравляем! Вы смогли одержать победу в столкновении уже с 11 видами гостей планеты. Предлагаемый выбор приза на данном этапе — информация или оружие?»
«А можно оборудование?» — спросил дежурно я. «Оборудование!» — повторили за мной остальные члены группы.
«Можно. Приз вручен.
— сказала девушка и исчезла, оставив на траве какой-то продолговатый предмет. Взяв штуковину в руки, прочитал вслух возникшую надпись.
«Подъемник. Уровень новичок. Высота подъема до 8 метров. Программируется устно. Скорость подъема 20 км в час. Поднимаемый вес 300 кг».
«Так это что, нам аналог лестницы подогнали?» — разочарованно спросил Петька.
«Да, что-то после челнока совсем не катит с этим оборудованием», — согласился с ним и Серега.
Сунув штуковину в карман, я переспросил народ. «Ну что, движемся дальше или хватит и возвращаемся?»
«Давай сделаем привал на несколько минут. Подлечим пока раненых и обсудим потом, что делать», — предложил сенсей. «Рину, конечно, жалко, но надо убедиться, что у серьезных дебафов у остальных немного, и мы можем продолжать экспедицию».
Сам сенсей в этот момент как раз осматривал Трофима. Как я его с тетей не защищал, все же на финальной стадии боя и ему досталось. Левое плечо было в крови. Что касается меня, то кровь немного с головы капала, одежда порвана так, что придется выкидывать. Но все же чувствовал я себя хорошо. Обошлось без переломов. В кустах, по которым меня повозило, не нашлось достаточно толстых веток, чтобы мне их устроить. Поэтому к сбору лута я тоже присоединился. Довольно быстро мы обнаружили, что лут с брюханов не хуже, чем с призраков. В изобилии было и навыков, и заклинаний. Но едва я открыл рот, чтобы поделиться положительным настроением по этому поводу, как почувствовал что-то странное. Словно кто-то деликатно толкает подошву моей ноги. Среагировал правильно, закричав и взвившись в воздух. А из окровавленного пятна, на котором я только что стоял, высунулась огромная разинутая пасть, в которую, по впечатлению, могли легко залезть обе мои ноги по колено.
«Брюхан!»
— завизжала Наташка. Ясно, что монстр долго не прожил. Я еще не успел приземлиться на землю, как в него начали стрелять. Завершил дело мощный удар катаной Дмитрия, снесший остатки изуродованной выстрелами пасти. Туша монстра осела в проделанной норе.
«Похоже, его пролитая кровь подманила», — предположил Дмитрий. «И тебе не повезло, что он как раз с глубины поднялся, чтобы ее отведать».
«Ну, блин, как быстро-то они под землей передвигаются», — ответил я, наклоняясь и лутая нового монстра. При этом я ощутил, что руки начали трястись от пережитого стресса. Так меня не трясло сразу после боя с брюханами, а тогда все пожестче было. Чтобы побыстрее успокоиться, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть.
«Значит так. Заканчиваем собирать лут, лечить раненых и уносим отсюда ноги. А пока что не наступайте на участки, где пролилась кровь, и при малейшей непонятке под ногами прыгайте вверх, чтобы вам их не откусили», — приказал я, немного придя в себя.
«Верно. Хороший у тебя был прыжок», — улыбнулся Серега. «Если они сюда так быстро пришли на запах крови, то понятно, почему они устроили засаду там, где была битва вчера, в надежде, что еще что вкусное снова появится», — сказал Сашка. «Хорошо бы мы были, если бы пошли по старому следу».
«Да, молодец, что подсказал, и не пошли», — похвалил его я. «Атаки из-под земли мы бы, конечно, не ожидали, а учитывая, какие туши и как сражаются, точно были бы потери посерьезней».
«Как-то тут яростно все, не по-детски на планете этой», — сказал Серега. «С одной стороны дома и роботы, цивилизация, понимаешь, а чуть вглубь пойдешь, так такое начинается».
«Ну, если тут несколько столетий назад местная цивилизация вымерла, то все логично»,
— пожал плечами Петька.
«Местная разумная раса наверняка, как и мы, накосячила с природой, выбив одни виды и создав преференции для других. Так что, когда местные люди исчезли, начался, естественно, отбор по новой, и самые зубастые твари в нем стали захватывать освободившиеся от разумных ареалы.
А что тогда домики чистые и красивые стоят, никем не порушенные?» — недоверчиво спросил Серега.
«Так там, я так понимаю, сфера ответственности роботов за порядок», — сказал Петька. «Скорее всего, есть тут места, где производятся разные виды роботов, от охранных до ремонтных. Охрана отгоняет хищников от определенных ареалов, ремонтные ликвидируют появившиеся разрушения. А что разумной расы рядом больше нет, то кого это волнует? Они же по алгоритму действуют».
«Значит, идею о том, что именно эти роботы являются разумной расой, мы вообще не будем рассматривать?» — спросил Серега.
Все замолчали, задумавшись. Под таким углом зрения никто еще вопрос не рассматривал.
Константин и Лариса. Урал.
Тысячи километров, что группа проделала над тайгой, дались ей нелегко. Пока не удалось собрать элементы на еще один дрон, лететь приходилось с одним, а он периодически вырубался, уходя на перезарядку. В эти моменты платформу приходилось опускать и пережидать в лесу в ожидании, когда дрон снова зарядится и снова можно будет лететь. При этом уже на второй день полета опустевший был лес снова наполнился монстрами. Особенно досаждали скаты. Летевшая над верхушками деревьев платформа была им хорошо видна издалека, и прилетали они регулярно. В этом были и плюсы, трофеи для прокачки и на обмен тоже были нужны. Но минусов было больше. При подлете большой стаи дистанционного оружия не хватало, и приходилось вступать в схватку прямо на летящей платформе. Такие бои обходились дорого. Места на платформе было очень мало, и люди в панике шарахались, толкая друг друга. За один только день в схватке потеряли одного из стариков и Василия. Боец, представлявший для отряда особую ценность из-за прокачанного навыка на лечение, погиб, бросившись защищать женщин от насевших на них двух скатов. Пока отбивался от одного, другой ударил его током, и солдат улетел вниз с высоты полусотни метров. Справившись со скатами, платформу развернули обратно, но нашли, конечно, только бездыханное тело. Неизвестно, был ли удар током смертелен, но высота свое черное дело сделала. Смерть единственного лекаря дополнительно усугубила ситуацию. Атмосфера на платформе стала намного более негативной. Старики, воспрявшие было духом после излечения от всех болячек, были шокированы тем, что теперь, в случае ранения, вылечить их больше некому. Майор, конечно, тут же выставил новые лоты на обмен на навык лекаря. Но все понимали, что его надо не только выменить, но и прокачать, что значительно сложнее. После этого случая остановились в тайге, устроили охоту на горилоидов. Майор сказал Константину, что им нужно больше оружия, способного уничтожать скатов на дистанции, не доводя до схваток с ними на тесной платформе. Все добытые трофеи тут же выставляли на рынок, предлагая в обмен на оружие по 8-10 позиций, и не только зарядов, но и выставляя навыки и заклинания. На следующее утро две заявки сыграли. В отряде появилась еще одна снайперская винтовка и плазменный излучатель. После этого отправились дальше. Оружие, в том числе и ствол, оставшийся после гибели Василия, передали старикам, имевшим опыт службы в армии. И дело со скатами пошло получше. Теперь их удавалось отстреливать на дистанции. Правда, пока попадались стаи от 3 до 7 особей. Когда преодолели Уральские горы, настроение у всех улучшилось. До Москвы оставалось всего 1400 километров, и казалось, что после проделанного огромного пути это уже не дистанция. Ситуация изменилась, когда неожиданно наткнулись на стаю из 10 скатов. Отряд снова понес потери. Еще двое гражданских погибло. В этот день, сражаясь со скатами, Константин убил двух из них и попал в игру, первым из всех гражданских, взятых под опеку майором. Испытание было сложным, но интересным. Константина забросило на чужую планету в тело оператора огромного боевого робота, к
как раз перед тем, как на этой планете началась мировая война. Знает майора, что сколько бы он ни пробыл в игре, в реальности пройдет всего минута, Константин никуда не спешил, стараясь выжить как можно дольше и освоиться в своей профессии. Несмотря на то, что он сидел в теле могущественного робота, способного, оказавшись на Земле, разметать порядки танкового полка, вооруженного самыми современными боевыми машинами, выжить было не так-то и просто. Противник был вооружен не хуже. Оператор боевого робота имел на самом деле ограниченные функции. Рефлексы человека не могли сравниться с машинными. Задачей оператора было не воевать самому, а ставить боевые задачи перед искусственным интеллектом машины. С кем сражаться и что при этом использовать, экономить ли при этом снаряды, пули и ракеты или нет, приказать отступить или изменить направление, если ситуация резко изменилась. Капсула оператора была самым защищенным местом в теле боевой машины. И, как правило, если он погибал, то о восстановлении боевого робота речь уже не шла. Нечего было уже восстанавливать. Константин узнал, что речь об управлении роботом из какого-нибудь укрытия не ведется по двум причинам. Первое. На большой дистанции тяжело отследить реальную ситуацию и отдать правильный приказ. Второе. Любую отдаленную связь отслеживали специальные армейские подразделения противника и, перехватывая, тут же наносили по абонентам мощные удары. О чем и с кем ведутся переговоры с находящимися на поле боя боевыми роботами, при такой методе никто даже и не пытался вникать. Этому безразличию к содержанию общения способствовало и то, что связь велась зашифрована при помощи квантовых передатчиков, и расшифровать послание было практически невозможно. Поэтому сам Константин, сидя в своей машине, приказы получал редко. Отдавали их при помощи выпущенных в воздух скоростных дронов, транслировавших запись, отлетев далеко от штаба, а он, первым делом, когда слышал сигнал о входящем приказе, пускал роботов в галоп, чтобы как можно быстрее поменять место своей дислокации. Константину нужно было, чтобы выполнить задание, продержаться неделю. Он воевал 2 месяца, сделав за это время карьеру от простого оператора до координатора 3 звеньев боевых машин. Но все же однажды удача отвернулась и от него. В бою, прикрывая отступление своих товарищей, он попал под удар с орбиты, уничтоживший всякую подвижность 5-метрового монстра, на котором он сражался. Константина попытались взять в плен, но это в его планы не входило. И он сорвал рычаг самоликвидации, предусмотренный в его капсуле как раз на такой случай. За длительное время выживания в таких условиях Константин получил бонус в 5% к интуитивному управлению сложными механизмами, а также стал членом фракции операторов боевых машин. И теперь для него жизнь наполнилась новым смыслом. Он хотел дожить до того времени, когда у него будет возможность и на Земле снова сесть в капсулу управления такой же боевой машины, в какой он, почти не вылезая, сражался 2 месяца. И дать как следует прикурить любым монстрам или разумным инопланетянам, которые появятся с агрессивными целями на свою голову вблизи его боевого монстра. Первым делом, конечно, он написал своему сыну, найти которого его виртуальная помощница смогла за несколько секунд. То, что сын и его друзья выжили, наполнили тот их день с Ларисой радостью, несмотря на то, что все остальные были под мрачным впечатлением от гибели 2 человек. Снова несколько дней к Москве летели без потерь, но однажды уже под вечер солнце над ними затмили гигантские тени. В пике на платформу, разогнавшись до огромной скорости, падали десятки огромных летающих тварей, которых никто из членов отряда ни разу раньше не видел. Майор, выругавшись, тут же повел платформу вниз, пытаясь скрыть ее среди деревьев, но было уже поздно. Проносясь рядом с платформой, огромные птицы выхватывали людей с нее и уносили прочь, полностью игнорируя выстрелы или попытки ударить их деревянными копьями. Затем, когда платформа опустилась метров на 10 над землей, Одна из огромных птиц, уворачиваясь от дерева, врезалась прямо в борт, опрокинув ее. Люди посыпались на землю, цепляясь за ветки деревьев или летя прямо вниз, а птицы продолжали хватать их и уносить прочь. О каком-то сопротивлении уже не могло быть и речи. События понеслись вскачь, и Константин на время потерял контроль над своими действиями. То, что он действовал все же правильно, он понял, когда обнаружил себя в нескольких сотнях метрах от платформы, под огромной сосной, сжимающим в руках израненную падением с платформы жену. По крайней мере, он спас ее, а не бросился в панике бежать. Но что случилось с тещей, майором и остальными, он не имел ни малейшего понятия. Оглушительный гортанный клекот все еще раздавался с места падения платформы, недвусмысленно свидетельствуя, что если он попробует пойти это выяснить, то обратно уже не вернется. Лариса была без сознания. Ощупав ее, Константин обнаружил огромную шишку на виске и гематому на ребрах слева, при этом ребра поддавались нажатию так, словно были сломаны. Фризер Ларисы был потерян, хорошо хоть его плазменный излучатель был все еще при нем. Оглядевшись, Константин решился и зашел на минуту в игру, написав сыну о том, что с ними произошло. Что еще предпринять, чтобы выжить и спасти жену, он не имел ни малейшего понятия. Серж Винтеркей. На острие атаки. Пятая книга цикла «Рубеж». Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2021 года. Тверь.